Стася Андреевская. Измена в подарок. Глава первая.
«Ну чё ты такая неласковая? Я ж по-хорошему!»
Петька бесцеремонно притянул меня к себе и скользнул губами по плечу. Вернее, попытался скользнуть, но, получив решительный отпор, слегка озадачился. Правда, хватило ненадолго. Пара мгновений, и его быдловатая наглость плеснула с удвоенной силой. Он снова обхватил меня за талию и рванул к себе, противно нашептывая куда-то в шею.
— Светуль, Светик, Светочек!
От него воняло куревом и дорогим парфюмом. По разгоряченным душной ночью и пивом вискам медленно ползли капли пота. Я пихнула его локтем и в который раз за последние 2 часа сдвинулась в сторону. Машка покорно потеснилась, одарив при этом Петьку таким взглядом, что, будь он хоть чуточку адекватнее, сквозь землю провалился бы. Но Петьке было пофиг. Поправив прядь за моим ухом, он выждал пару минут и... снова придвинулся. Машка раздраженно цокнула.
«Свет! Я уже на одной половинке сижу, все, мне некуда больше отползать. Может, пошли по домам?»
Я замешкалась на мгновение и едва заметно мотнула головой. «Не, давай еще посидим». Машка фыркнула и обреченно уперлась лбом в ладонь. «Еще немного, и психанет. Пожалуй, можно бы и встать, пойти прогуляться или, например, пересесть на бревно чуть поодаль. Туда, где бренчал на гитаре Стас из 14-го квартала. Но как я могла уйти, если через стол напротив сидел он? Новенькие красивые 16-этажки выросли на этом участке всего каких-то 8 лет назад. Их строили сразу комплексом из 12 домов. 4 просторных квадратных двора, аккуратно связанные между собой тротуарами. А до этого здесь был частный сектор. Удивительное дело, справа через дорогу высотки, которым уже, наверное, лет по 40. Слева детский сад, а за ним такие же бетонные уродцы. Да и вообще, куда ни глянь, цивилизация. И вдруг частный сектор. Это место все жители нашего района называли не иначе, как Простоквашино. Здесь орали по утрам петухи, гоготали гуси, бродили флегматичные козы. По весне здесь буйно цвели, заставляя прохожих вздыхать от необъяснимого счастья, абрикосы, вишни и сирень. Отсюда летними вечерами томно тянуло банным дымком и навозом. Настоящий сельский заповедник в городской черте. Неудивительно, что молодежь из бетонных кварталов предпочитала гулять ночами именно по темным улочкам странной деревушки, обжиматься под калиновыми кустами и подстилать на бревна для посиделок мягкие лопуховые листья. Однако город взял свое. Простоквашино сравняли с землей, расковыряли котлованами, занозили сваями, устелили дорогами и тротуарами. Очень быстро, в какие-то 2 года, частный сектор превратился в молодые, сияющие свежей облицовкой каменные джунгли. И, казалось бы, конец романтики. Но в одном из новоявленных дворов, как чудо, как протест, как воля к жизни и памятник былому, сохранилась старая раскидистая груша. И будто паломники на святую землю, к этой груше потянулась молодежь, привыкшая гулять по Простоквашино. За 8 лет сменилось не одно поколение. Те, кто первыми открыли это место, уже гуляли под грушей со своими детьми. Те, кто гуляли здесь, будучи детьми, приходили теперь по ночам, чтобы бросать друг на друга осторожные взгляды и вздыхать от любовных мук. Груша по-прежнему оставалась местом притяжения. Сюда шли за последними новостями. Здесь назначали свидания, играли в картишки, бренчали на гитарах, отмечали маленькие и большие праздники. Жители окрестных домов давно уже не вызывали по ночам милицию. А у тусовщиков царило негласное правило: если жильцы просят потише, значит, надо потише. Но, несмотря на то, что жила я в соседнем дворе, ночные гуляния под грушей долго оставались для меня недосягаемой мечтой, потому что родители считали, что главное — это школа. Так что все, что я могла, — это найти предлог пройтись в сумерках мимо заветного места, прислушиваясь к доносящимся оттуда смеху, игривым повизгиваниям девчат и музыке. Но в этом году я наконец-то закончила 11 класс. И папа сдался. Машка, моя соседка по подъезду, тусила здесь уже 3-й год, всех знала и часто, сидя рядом со мной, комментировала, кто из ребят с какого квартала, кто с кем гуляет сейчас и с кем гулял до этого. Но и она озадачилась, когда сюда впервые пришел Димка.
Не жульничать!
Димка прикрыл карточный веер свободной ладонью и со смехом отклонился назад, уворачиваясь от назойливого взгляда Анжелки.
— Так, Дон Педро, поменяйся-ка местами с этой красоткой. Она, кажется, теряет контроль. Скоро на голову мне залезет, а я же не железный, в конце концов.
Под общий хохот Анжелка игриво обняла Димку и, будто пытаясь заглянуть в его карты, прижалась щекой к оголенному плечу. Схватила за руки. Руки, к слову сказать, у него были рабочие. Крепкие, слегка ободранные на костяшках пальцы. Широкие, перевитые напряженными жилами кисти. Местами темнели намертво въевшиеся в кожу темные пятна мазута. А может, масло или еще чего-то такого, с чем имеют дело только настоящие мужчины. Автосервис. Что может быть мужественнее? Казалось мне тогда, и, честно сказать, я и сама готова была строить из себя дурочку, лишь бы вот так же трогать Димкины руки и прижиматься к его голому торсу. Да, кстати, играли на раздевание. Это было очень смешно. Димка так уморительно комментировал каждый вынутый из своих кроссовок шнурок, с таким наигранным трагизмом возмущался, когда кто-то из девчат снимала вместо майки цепочку или сережки. До крайности не доходили, конечно, все-таки компания у нас была приличная. Обычно тот, кто не хотел больше ничего снимать, сдавался и получал 10 щелбанов от победителя. И все же сама суть игры раззадоривала, побуждала к флирту и заставляла завистливо улыбаться каждый раз, когда кто-то проигрывал. Я не играла, стеснялась, но страстно хотела бы оказаться на месте Анжелки или Наташке, или Ленке. Да кого угодно! Девчата вились вокруг Димки, как осы над арбузом, и наверняка вздыхали потом до утра, вспоминая его открытый смех и пытливый серый взгляд из-под лукаво приподнятой брови. И я не была исключением. «Ага!» — торжествующе взвизгнула Анжелка и покрыла Димкиного туза козырным валетом. «Сдавайтесь, сударь! И немедля пожалуйте сюда свой лоб!» Она оттянула два длинных пальчика, готовясь надавать Димке щелбанов. Но тот патетично вознес руку и, придав голосу гнусавой хрипотцы, воскликнул.
«Тысяча чертей, сударыня! Но у меня ведь еще есть штаны!»
Под общий хохот и улюлюканье он выбрался из-за стола и, изобразив для начала стриптизера, этакого утрированно корявого и неумелого, хотя фигурой мог бы дать фору любому красавчику, стянул джинсы, оставшись в черных трусах-боксерах.
«Дон Педро, проследи-ка!»
Петька сгробастал из его рук аккуратно свернутые джинсы и положил на стол перед собой поверх давно уже снятых кроссовок и футболки. Они появились под грушей в середине июня. Многие тусовщики-парни сразу признали Димкин черный БМВ и были несказанно удивлены его визиту.
«Надо развеяться, а у вас тут девок вон сколько!»
С нагловатой ухмылкой пошутил Дон Педро, двоюродный брат Димки, и, окинув компанию придирчивым взглядом, почему-то решил взяться именно за меня.